волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Переходим ко второй части. Московское издательство НЛО выпустило и с тех пор уже переиздало обширный дневник Любови Васильевны Шапориной. Его прочитал и о нем размышляет в нашей нью-йоркской студии Борис Парамонов.
В дневнике Любовь Васильевны Шапориной, урожденной Яковлевой, недавно изданной в двух томах издательством НЛО, весомейший вклад в русскую мемуаристику, сказать точнее, в советскую, и поражает, с каким бесстрашием, буквально без тени страха, она писала свой дневник. Что она в нем писала? Уже одно это обстоятельство говорит об авторе, демонстрирует незаурядность этой поистине крупной фигуры. Поражают также хронологические рамки дневника. Он писался с 1898 по 1967 год. Был небольшой перерыв, выпавший на годы революции и эмиграции автора. Любовь Васильевна Шапорина уехала за границу в 1924 году. Но вот чудо из чудес. В 1927 вернулась. Можно, конечно, сказать, что в середине 20-х годов, когда и был возможен свободный выезд за границу, у людей еще не было полного сознания того, что их ожидает в коммунистической России. А в случае Шапориной можно даже сказать, что ее столь рискованное путешествие по обе стороны советской границы вообще объяснялось обстоятельствами сугубо личными. У нее не задалась семейная жизнь с мужем, известным композитором Юрием Шапориным. И уехала она не от советской власти, а, строго говоря, от мужа, и детей с собой забрала. Но муж ее и уговорил вернуться, рассказывая, как ему плохо живется без семьи. Надо сказать, что нормальная жизнь у Шапорина все же не заладилась. Судя по дневнику Любовь Васильевны, Шапорин был тяжелым человеком, совершенно неспособным к нормальной семейной жизни. И не потому неспособным, что был у него, скажем, тяжелый характер, а ровно наоборот. Совершенно бесхарактерность, безалаберность, неумение и нежелание работать, какая-то даже уже патологическая лень. Достаточно сказать, что оперу свою «Декабристы» он писал 20 с лишним лет и едва окончил в 1953 году. Она была хорошо принята властями и музыкальной общественностью, заслужила какие-то награды, но как-то сошла на нет от весьма иррациональной причины. Власть начала проталкивать оперу в страны так называемой «народной демократии». А там как раз к тому времени начались всяческие бунты. И в ГДР, и в Польше, и в Венгрии, само собой. Как же в таких обстоятельствах ставить оперу, прославляющую бунтарей? Явно затянул работу над оперой Юрий Александрович Шапорин. И многих бенефисов по этой причине лишился. Впрочем, он состоял в советской классической обойме и жизнь прожил внешне вполне благополучную. Портили которую разве что бабы, доводившие его порой аж до полигамии, из которой его выручила опять же Любовь Васильевна. А потом и сын Вася, человек тоже художественно одаренный, пошел по стопам отца и всякий раз проваживал своих жен и детей, опять же, к матери в Ленинград. И тут тоже своего рода парадокс имел место. Пользуясь фамилией и высоким положением мужа в советском официозе, Шапорина сумела сохранить четырехкомнатную квартиру, но кончилось тем, что сама не находила в ней угла, осажденная невестками, внуками, да еще двух детей арестованного Александра Павловича Старчакова к себе взяла, когда и мать этих детей была тоже арестована. Спасло детей от детского дома НКВДшного. Старчаков был заведующим ленинградским отделением газеты «Известия», человеком партийным, но не заурядным советским функционером, а сохранившим и ум, и честь, и культуру дореволюционной выучки. Мы уже сказали, что сам факт ведения такого дневника без тени какой-либо внутренней цензуры или понятных недоговоренностей достаточно характеризует Любовь Васильевну Шапорину как человека бесстрашного, человека сильного характера. Эта сила характера проявлялась во всем, да вот хотя бы в тех сизифовых трудах, которые она взвалила на себя, выхаживая свое многочисленное и не сильно благодарное потомство. А человек сильного характера, к тому же тяжко повсеместно и повсечасно работающий, редко бывает человеком легким. Сильный характер почти всегда синоним тяжелого характера. Мне кажется, что ближние ее просто побаивались. Отсюда все ее жизненные напряженности личного характера. Но ведь кроме личных проблем были и общественные, да еще какие. Шапорина жила в самые страшные советские годы. Революция и гражданская война, сталинская коллективизация и хронический голод, большой террор конца 30-х, война, ленинградская блокада, которую она прожила день в день. И опять послевоенный террор, после так обнадеживавших военных лет. Вот, например, записи 44-45 годов.
«Мне думается, что народ, способный на такой внемасштабный подъем, одерживающий такие победы, сумевший за два года так научиться воевать, должен исторически получить вознаграждение, должен сам выбрать формы своей жизни. Он завоевал себе право на полную свободу, на уничтожение крепостного права, колхозов и прочего».
И еще 45-й год.
«Мне кажется, что эта гигантская война, завоевание Европы должны дать огромные сдвиги, неожиданные для наших властей, 27 лет державших народ за китайской стеной. Становление русского народа чудится мне».
Это было общим настроением первых послевоенных даже не лет, а скорее месяцев. Вспомним финал «Доктора Живаго» или многие записи в мемуарах Оренбурга. Или у Пастернака же в послевоенных письмах такие настроения присутствуют. Но, как мы знаем, они, эти настроения, держались недолго. Сталин и выдумал очередной идеологический погром журналов «Звезда Ленинград» и ошельмование Ахматову и Зощенко для того, чтобы эти настроения, эти ожидания в самом начале задавить. Мне кажется, что такие иллюзии у Шапорина шли не от наблюдения над действительностью, а в порядке некой психологической компенсации. Тут действовал старинный принцип «верою, ибо абсурдно», при том, что человек она была здравой и действительность видела в полной ее наготе. Картина советской жизни в ее дневниках предстает ужасающе, и важно, что эта картина создается не какими-либо аналитическими средствами, а простыми фактами, вот уж в подлинном смысле голыми фактами. Никаких идеологических или мифотворческих надстроек, к которым нередко склонны нынешние люди, пытающиеся воссоздать тогдашнюю советскую, сталинскую жизнь. В этой жизни пытаются увидеть некий двоящийся смысл наряду с убийственным бытом, воодушевляющий и тем самым действенный миф. Трудно понять, кого могла воодушевить эта жизнь, эта мифология, разве что детей пионерско-комсомольского возраста. Эта жизнь держалась не воодушевлением, а террором. И террор был бытом, повседневным состоянием. От него можно было сбежать разве что в научную экспедицию куда-нибудь на Северный полюс. У Шапорина есть такие замечания об этом, так сказать, опиуме для интеллигенции. Но сколько таких полярников было? Даже если причислить к ним привилегированных деятелей искусств, вроде Алексея Толстого, семьей которого Шапорины были в тесных и дружеских связях, когда они вместе жили еще в Царском селе. Алексей Толстой, кстати, был первым автором либретто шапоринской оперы «Декабристы», которая была построена на сюжете любви декабриста Анненкова к француженке Полин Гебль, которая тоже пошла за ним в ссылку. В окончательном варианте оперы ничего этого уже не было. Когда Шапорин бросил семью и уехал в Москву, у Любови Васильевны не сохранилось тени каких-либо привилегий. Шапорин помогал семье неохотно и редко, и его, можно сказать, соломенная вдова зажила жизнью всех советских людей. Собственная работа театральной художницы и организатора кукольного театра или редкие переводы, она знала 4 языка, бывало не всегда. И вот такие картинки советской жизни появляются в ее дневнике.
«Я поехала на Охту, на кладбище, и люди, ехавшие в трамвае, были еще страшнее мертвецов. Сегодня я была в городе. Нигде нет таких материй. Нигде нет никаких материй, никакого мыла, ничего съедобного, кроме первой конной колбасы. Сейчас в сентябре более или менее стабилизировалось положение в том смысле, что как все исчезло, так ничего и нет. Жизнь унизительная до последней степени.
Вот деталь драгоценная. Народ продолжал острить. Первая конная колбаса. Первой конной называли конину. Еще было у нее название маханина. Или вот такая запись.
Была на днях в городе и внимательно рассматривала толпу на Невском, повсюду. Это не народ, не пролетариат, а просто чернь, дрань, голодная, больная чернь. Ни одного свежего, здорового лица, ни одного приветливого, веселого. А я смотрю на себя в зеркало и вижу желтое осунувшееся лицо, синяки под глазами и голодное выражение, одним словом, лицо, как у всей толпы. Как мне жаль, что нет у меня аппарата сфотографировать очереди у центра спирта. Живой Гойя. Распухшие лица, беззубые, калеки, ободранные старые женщины, пьяные. Страшно смотреть. Паша, а не Кушина сестра, рассказывает, что у них мужики сено не убирали. Ни к чему, говорят.
Это самые страшные годы, поистине голодные, начало 30-х, плоды коллективизации. Голодней было только в блокаду в Питере. А с середины 30-х развернулся большой террор, начавшийся с убийства Кирова. Именно в Питере он, этот террор, начался с высылки дворян без суда и следствия, куда угодно, даже в голую степь. Масса свидетельств такого рода в дневнике, конкретные факты, конкретные люди. Вот, например, такой пример. Молодой человек переписывал. Переписчик нот – это редкая и весьма квалифицированная специальность – перебежал дорогу мимо автомобиля с правительственным номером. Его арестовали и продержали в тюрьме 7 месяцев. Искали террористические намерения, но неожиданно выпустили. Так этот молодой человек в тюрьме отъелся, поправился. Можно представить себе, как он питался на советской воле.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. «Сны России». Борис Парамонов читает дневник театральной художницы Любови Шапориной, выпущенный московским издательством «Новое литературное обозрение». Это нищенская жизнь зулусов, папуасов, как дикие негрские племена тащили белым золото и слоновую кость за побрякушки и водку, так наши обыватели стоят в очереди перед магазинами Тарксина и выменивают свои кресты, кольца, браслеты и всякий золотой лом на советское барахло, бракованное трико и масло. А почему голод? Почему ничего нет? Убей меня, Бог, не понимаю. Нет в продаже ничего. Нет обуви, обоев, иголок, почтовой бумаги, материй, каких бы то ни было, галош, продуктов. Вообще ничего.
Еще, еще.
В магазинах ничего нет. Окна в кооперативах разукрашены гофрированной разноцветной бумагой. И все полки заставлены суррогатом кофе, толокном и пустыми коробками.
И вот тут начинаются изменения в психике, попытка понять непостижимое, как-то его рационализировать. То, что позднее получило название «Стокгольмского синдрома», что-то вроде этого. Об этом позднее Андрей Синявский писал о своих лагерных годах. Простые мужики не верили, что в правительстве сидят русские люди, не могут они так мучить своих. Значит, евреи. А еврей в народном сознании, пишет Синявский, это псевдоним черта. И вот таких чертей начинает искать высококультурная женщина Любовь Васильевна Шапорина. Читать это тяжело. Вот пример таких рационализаций. Она пишет 11 марта 1938 года.
Люди во все века боролись за власть, устраивали перевороты. Робеспьер истреблял всех инакомыслящих. Но никогда еще в мире эти боровшиеся между собой люди и партии не старались уничтожить свою родину. В течение 20 лет все эти члены правительства устраивали голод, мор, падежи скота, распродавали страну оптом и в розницу. А вся эта инквизиция Ягоды. Когда читаешь о всех этих непонятных убийствах Горького, Макса, умирающего Минжинского и так далее, непонятно, зачем и кому нужны были эти люди. Им был нужен и был опасен только Сталин, да еще Ворошилов и Каганович, теперь Ежов. 100 раз они могли их убить, отравить, сделать все, что нужно, и даже покушений не было. Как это понять? И где правда, и где ложь? И на чью мельницу вся эта вода? Я думаю, Гитлера, может быть, и Чемберлена, так как Англия должна всегда участвовать во всех мерзостях, где пахнет поживой. Но жить среди этого непереносимо. Словно ходишь около бойни, и воздух насыщен запахом крови и падали.
Понять не может, и все-таки поддается лжи. Готова видеть в такой жизни именно вредительство, тайную активность врагов России. В сущности, поддается той же пропаганде, говорящей о врагах и об их усилении по мере продвижения к социализму, когда им логически должен прийти конец. И тут же старый русский предрассудок: «Англичанка гадит». И вот такие фразы появляются.
И еще мы думаем, что сами делаем свою историю. Те, которых теперь расстреливают, кому-то мешают для колонизации России.
Или...
Что все это? Просто непроходимая глупость или контрреволюционное вредительство? Не социалистическое же, или тем более коммунистическое строительство, во всяком случае?
В точности стокгольмский синдром. Заложникам легче примириться с террористом, чем с людьми, остающимися на воле. Понятно, что война с Гитлером в такой обстановке дала этой психологии мощную мотивировку и способствовала, страшно сказать, некоему душевному облегчению. Об этом все мемуаристы пишут. Стало легче, когда появился настоящий, а не выдуманный враг. Но что же это за жизнь была, если война казалась благом? Какой это был невыносимый сюр. И еще тут одна тема возникает. Шапорина, ничуть не заблуждаясь в характере советской власти, со временем стала задаваться вопросом, обо всем ли такая власть виновата? И вообще, как ее терпят? Может, сам народ плох? И появляются такие записи.
У нас расстреливают в спину, в затылок, чуть ли не в упор. Можно ли выдумать более подлую казнь, более подлый народ? Меня начинает искренне возмущать, когда во всех бедах обвиняют правительство, большевиков. Народ подлый, а не правительство. И, пожалуй, никакое другое правительство не сумело бы согнуть в такой бараний рог все звериные инстинкты. Я помню этот звериный оскал у мужиков при дележе покосов.
Сколько раз эта тема возникала в русском сознании. Народ еще хуже власти. Еще Гершензон в «Вехах» писал: «Не проклинать, а благословлять мы должны эту власть, которая одна своими штыками защищает нас от ярости народной». И ведь сейчас эта тема начала звучать. Путин уйдет, еще хуже будет. Уже пошли по новому кругу такие рассуждения интеллигентские. Понятно, что в такой обстановке любая война покажется облегчением. Как народ охотно принял Крым и нажим на Украину. Война, даже такая, какую устраивает сама власть или грозит устроить, мотивирует плохую жизнь и вызывает солидарность с властью. И вот дневник Шапориной, женщины, повторяю, высококультурной и не склонной к иллюзиям, показывает, что тут какая-то извечная запрограммированность русского сознания. Будь ты хоть 7 пядей во лбу и знай 4 языка. Жизнь-то все равно в России идет, и по-другому, получается, в ней устроиться нельзя, и нового утешения не сыскать. Вот какие мысли вызвала у Шапориной «Война и победа».
История многое простит за то, что такую безопасность обеспечили стране на западных границах. Свой народ, родной. Читала сейчас русскую историю Платонова. Ирония судьбы. Коммунистическое правительство, отрицавшее некогда все традиции, вплоть до самого государства, завершило все или почти все исторические мечтания русского народа, присоединив княжество Данила Галицкого и все остальное, обезопасило западные и восточные границы. Не мудрено, что англичане из себя выходят. За это история им много простит. Не англичанам, а советам.
Получается, что советы все же... лучше англичан, так сказать, национальнее. Но на что тогда жаловаться и кому? Опять же, государство в России лучше народа. И пожелание искреннее, если бы наша внутренняя политика была на уровне внешней. А в 51-м году она пишет:
Когда я читаю в газетах, что американцы вербуют турок в войска Атлантического блока, я всегда вспоминаю, что в 1953 году 500-летие со взятия Константинополя турками, и что неплохо было бы отобрать Царьград у басурман и водрузить крест на Айя Софии.
И в день смерти Сталина такое пишет.
Конечно, Сталин был одним из тех, кто внес свою большую долю в созидание этого подъема, несмотря на большие ошибки.
Чем это хуже нынешней новой министерши народного образования Васильевой, этой православной сталинистки, как ее уже называют? После войны любимым героем Шапориной становится маршал Жуков. Она страшно переживает его опалу и радуется, когда в 50-м уже году видит снова его портрет на стене Ленинградского дома офицеров. Пишет, какая у него великолепная голова. И снова возмущается уже Хрущевым, когда он отправил Жукова в новую опалу. Однажды с подругами, таким же чудом сохранившимися, занималась столоверчением. Вышло, что новым вождем после войны станет Жуков. Спросили, что же тогда будет жизнь? Вот это едва ли не тяжелее всех ее описаний сюрреального советского быта. Вечное воспроизведение в русском, даже культурном сознании этих моделей, вообще этой ситуации, когда государственная диктатура кажется предпочтительней народной самостоятельности. С дневником Шапориной расстаешься, не очень полюбив его автора. Русские люди – тяжелые люди. Но в памяти до конца остаются эти жуткие детали, сохраненные в дневнике Шапориной. Например, вспоминая первые месяцы после революции, когда она жила в родовом поместье Ларина, она пишет, что у приезжавших из Петрограда и Москвы был ужас в глазах. Или как НКВДшники при обыске сорвали погоны с игрушечного медведя. Или как Шапорин сжег свой мундир и треуголку лицеиста. Или «Я видела сон, что меня расстреляли». Или «Увидела во сне умершую в 34-м году дочку Аленушку, которая сказала: «Мама, я в тюрьме». Россия продолжает видеть все те же сны. Она всех побеждает, а победителей расстреливают.
На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Мифы и репутации». Над выпуском работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Вам представляется будущее России.
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут. Бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.